Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин.
У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн», протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Максим.
Ой, тему мы сегодня такую выбрали.
Я не знаю, с какой стороны подступиться.
Народная мудрость гласит: не погрешишь, не покаешься.
Вот то ли сразу каяться, то ли переходить к теоретической части. Давайте мы начнем с теоретической части все-таки. Вот если говорится, произносится слово «искушение», то что за ним стоит?
Ну, смотря кем произносится вообще.
Ну, в религиозном смысле,
конечно. У нас же точно так же, как серьезные вещи стали присловием и словами-паразитами, точно так же и слово «искушение», также «прости, Господи», оно тоже часто используется просто по поводу и без повода.
Поэтому... Да уже конфетки даже им называют.
Да
просто конфетки там, под названием «искушение».
Не знаю, ногой стукнулся, там, что-нибудь, искушение, там еще. Ну, то есть вот по поводу, что-нибудь случилось, неприятное. У нас уже народ часто, неважно, даже церковный или не очень, слово это любит употреблять. Я еще раз говорю, к месту и не к месту. Поэтому если говорить о том, что все-таки, если уж вы такие теоретические обоснования просите меня подвести, то надо понимать, что слово «искушение», оно, не обращаясь даже сейчас к греческим его
корням,
да, если просто к славянским, «искус», да, «искусный», «искусство», то есть это некая обработка, некое испытание, вот я бы так сказал, что искушение таким простым синонимом для простого языка будет слово «испытание». Вот, то есть когда человек подвергается искушению, он подвергается испытанию. И смысл у него, этого испытания, этого искушения, может быть очень разный, происхождение, в общем, может быть несколько разным, но в принципе, это вот именно вот это. То есть шел ты, шел, ни о чем не подозревал, там, и вот теперь тебе испытание. И после этого испытания, искушения, ты должен стать другим.
Ну, если говорить об искусстве, то тогда, получается, ты такой шел, такой полено, и тут искушение, и ты бы с него буратинка уже. Обтесали тебя,
ну,
как-то
в общем,
причесали.
Да, я не помню, кто и не помню, по какому случаю, но уподобил вообще не только искусство, но и вообще человеческую культуру реакцией, типа как устрица реагирует на песчинку, она обволакивает ее перламутром, получается жемчужина, да, то есть как это то же самое здесь у нас, никакого противоречия с тем, что я сказал, не получается.
Нет.
То есть есть некое внешнее раздражение, хотя искушения бывают и внутренними, мы об этом сегодня тоже обязательно поговорим, вот, то есть некая привнесенная данность и реакция, в данном случае моллюска, оказывается жемчужина. Вот. Но не... И поэтому, когда мы говорим про искусство или культуру, да, это вот примерно такой механизм. Есть некий вызов, и художник, например, или там творец, в любом смысле этого слова, даже там творец, я не знаю, орудий каменного века, вот он на возникающее искушение понижения погоды реагирует изобретением нового вида каменного топора. Вот. Поэтому, в общем, здесь больше...
Получается, что слово «искушение» вовсе не всегда негативную коннотацию.
Скорее всегда позитивную.
В теоретическом смысле, как бы если вы про теорию, то искушение – совершенно необходимая составляющая человеческой жизни, потому что очень многие святые, которые писали об искушении, и древние монахи, и Антоний Великий, я сейчас не могу вам точно цитат набрать, но смысл их такого единого соборного утверждения был в том, что без искушения невозможно... совершенствование, невозможно вообще достичь совершенства, невозможно достичь святости. Мы живем уже в нынешнем нашем падшем состоянии, что любое наше позитивное изменение, любой наш рост, он возможен только при наличии искушений.
А тогда это греческая традиция, собственно, герой, который проходит через цепь вот таких вот искушений.
Ну, я бы не стал, я, к сожалению, испорчен некоторым представлением о греческом героизме, и там есть несколько настолько серьезно привнесенных вещей, не соответствующих
наверное,
нам, типа убийства отца, богоборчество,
герой
невозможен без убийства родственников и без богоборчества древней.
Я про семь подвигов Геракла, к примеру. Вот, ну, то есть, в принципе, да, есть персонаж, который вдруг оказывается перед проблемой. вот перед искушением. Он ее так или иначе решает, он становится от этого лучше, и это путь героя. То есть тогда получается, если мы берем, ну, очень грубо. Очень грубо.
Я не совсем уверен, честно говоря, я не могу сказать, что я так глубоко погружен в древнегреческую мифологию,
да,
но там,
тоже.
Мне кажется, вот я не, насколько я помню из детского, по крайней мере, описания мифов, там с героем ничего, собственно, не происходит. Он просто идет от победы к победе, но как он был ковбоем в белой шляпе, так он ковбоем в белой шляпе остается, какого-то внутреннего роста мы, по-моему, не... Я еще раз говорю, я прошу прощения заранее у специалистов, но я, по крайней мере, вот для себя такого не когда не отмечал, что вот Геракл был в одном состоянии до того, как победил Гидру, а потом он ее победил и вернулся не просто там увенчанный славой там, или там, в шкуре льва, или после победы над львом, а он внутренне изменился. Вот этого я в древнегреческих мифах и вообще в древнегреческой традиции не замечал. А здесь нам важно понимать, что речь не в героизме, а речь идет именно, да, в преодолении испытаний, искушений таким образом, что человек становится другим. Он приобретает некие новые качества, он растет, ну или падает. Соответственно, то есть искушения же можно по-разному проходить, можно их преодолеть, а можно им поддаться. Вот. И если мы поддаемся искушениям, то мы на самом деле деградируем. Это тоже очень важно понимать. А если мы не поддаемся искушениям, то мы, соответственно, растем. Вот. И в этом как бы смысл. При этом, как я уже сказал, источником искушений могут быть самые разные, в общем, причины. И надо честно признать, что основной источник искушений содержится просто в том, как устроен сам человек.
Внутри.
Да, нам не нужны никакие внешние искушения, чтобы быть подверженному большинству искушений. Это хорошо видно на примере того, как вообще растут дети. То есть человек внутренне глубоко противоречив. У него постоянно привходят, причем опять-таки не извне, а изнутри новые какие-то качества и состояния. Он постоянно подвергается тому, что в психологии называется там даже вот, если упрощать до максимума, ведь возрастные даже просто кризисы, там кризис 3 лет, потом 7, потом пубертат, потом еще чего-то, то есть, и это продолжается до среднего возраста, старческий кризис.
Старше тоже есть.
Старше тоже, то есть это непрерывные изменения, которые ставят перед человеком все новые и новые вызовы, и они не становятся с возрастом менее серьезными. Человек должен овладевать, преодолевать свое вновь изменившееся состояние. И это просто вот так заложено в нас сейчас, что без преодоления вот этих своих собственного изменения и собственного роста мы не способны вообще людьми-то становиться.
А вот это вот, между прочим, может быть, оценка очень субъективная, потому что, когда вы говорите, что только преодоление дает возможность стать человеком, а если не преодолеваешь, то это деградация, то это точка зрения, ну, там, ваша, может быть, даже точка зрения христианская, наверное, можно встать на иную точку зрения, поскольку это вот внутреннее действительно, действительно, там, перестройки организма, гормональные, там, не знаю, биота себя ведет так или иначе. Ну и иди тогда за этим.
Ну и что
за,
будет,
за
если
физиологией
ребенок
своей
пойдет за своей физиологией? В этом-то вот на самом деле интересная штука. Дело в том, что мы не просто... вот человек, собственно, основное противоречие-то в чем? Что, как говорил Василий Великий, человек – это обезьяна, которая получила повеление стать богом. То есть вот в нас есть некие животные начала, которые для животных, если бы мы и были всего лишь животными, вот, они спокойно в русле вот, так сказать, вот такой вот натурально, они преодолеваются, развиваются, и все. А мы не можем отказаться от того, что мы люди-то, к сожалению, или к счастью одновременно. То есть мы не можем превратиться, мы не можем идти путем животного. И если мы неправильно преодолеваем тот или иной кризис, мы оказываемся, ну, я не знаю, вот взять кого хочешь, возьми там самый простейший кризис, там, 3 лет. Да, вот это вот там, типа, я сам. Если человек не научится справляться, ему и сам не научится, и родители не помогут, там, или воспитатели, или еще что-то, то это же будет просто тихий ужас, и в первую очередь для самого этого человека. Человек, который не научился управлять своими хотелками в соответствующем возрасте. Это просто будет такой трэш. И в первую очередь, как я уже сказал, для самого человека. Это очень важно, понимать свои границы, чужие, значит, что ты можешь, что ты хочешь, как ты рефлексировать это все, если... То есть, вообще, вот, если вводить такое понятие, собственно, я даже сейчас не говорю с христианской точки зрения, как личность, то личность формируется именно вот в правильном преодолении этих самых искушений и конфликтов внутренних. Если личность через конфликт не проходит вообще или проходит неправильно, то она, собственно, и мы поэтому и видим сейчас у нас настолько много в нашем обществе, к сожалению, людей в 30, и в 40 и старше, которых иногда сложно личностями назвать, или мы говорим, что они там вот не вполне личности, а какими-то вот тогда... качествами они обладают, а какими-то нет.
А вот здесь очень интересный момент, кстати. Конфликты у всех случаются, искушения, конечно, у всех случаются, а проходят через них далеко не все. А где тогда критерий, где показатель того, что вот тебе искушение пошло на пользу, а тебе искушение вообще ничего, ну, с тобой не сделали, наоборот, тебе навредило?
И тебе в отвал тогда,
или в отсев. Нельзя, подожди, или вообще нельзя говорить, тебе искушение навредило, а ты сам себе навредил?
Ну, это через на самом искушение. Деле длительный, если мы говорим сейчас вот про то, о чем мы, собственно, начали говорить, не про преодоление конкретного искушения, а, допустим, если мы говорим про возрастные кризисы, uh-huh, еще про что-то, то это становится явным на длинные дистанции. То есть не мгновенное, вот ты сегодня что-то там не преодолел, а это ты должен научиться с этим справляться, ты должен подчинить это себе, ты должен вписать это в структуру там, своей личности, это должно быть для тебя иерархично и гармонично, соответственно, стать и усилить тебя. И хотя мы вот, не знаю, самое яркое, что мы всегда видим, и о чем больше всего говорят, это подростковый кризис, пубертат, когда мы видим подростков, фонтанирующих и агрессией, и тем, что находится ниже пояса, и вот какими-то амбициями, много чем, и какими-то деструктивными поступками, как бы много чем. И потом мы видим, что да, большинство людей, оно так или иначе... как бы
учиться овладевать
это,
собой. Да,
выходит из этого состояния.
Да, учиться овладевать собой, кто-то раньше, кто-то позже. Вот, и дальше человек уже движется как бы с тем опытом, который он вот приобрел. А есть люди, которые, к сожалению, как бы так и остаются.
Ну, смотрите, вы все время говорите о том, что это внутренние какие-то дела.
Я пока только про эту часть
искушения. Да,
есть человека, и внешние искушения,
да,
безусловно.
Так, тоже память услужливо подбрасывает, значит, дьявол искушает.
Конечно.
Все время вот это, ну, то есть со стороны, и обязательно это дьявольское искушение. Или нет, или не только.
Ну, если мы теперь начинаем говорить про внешние искушения, я думаю, мы и к внутренним тоже еще вернемся, вот, то, значит, во-первых, апостол Иаков говорит четко, что Бог никого не искушает.
Авраама это... не искушал.
Вот. Он искушает через вот то, о чем Владимир говорил, там, через то, что он позволяет дьяволу в строго им Богом понимаемых границах искушать человека. Наиболее ярко это видно, например, в книге Иова, где сатана приступил к Богу и просил у него, значит, искусить Иова. И Бог, давая согласие, поочередно устанавливает границы, в которых дьявол может искушать Иова. Вот. Что, собственно, и происходит. И мы видим, как Иов преодолевает эти самые искушения, в отличие там, от своей жены, от своих друзей, которые тоже вот во всей этой ситуации подвергаются искушениям, хотя гораздо меньше, чем сам Иов. Вот, то есть дьявол, он вообще, не знаю, такая, может быть, особая тема для какой-то отдельной, может быть, передачи, но надо понимать, что это в чистом виде зло. Это вот такой жуткий сгусток ненависти, зла, разрушений и всего остального, который даже мы представить себе по-настоящему невозможно, как, собственно, не можем. Вот. И он, как написано в Священном Писании, как рыкающий лев ищет, кого поглотить. И вот Бог – это его ненавистное стремление, ненависть ко всему роду человеческому в целом и каждому из нас конкретно, он, так сказать, удерживая в неких рамках, позволяет ему, значит, что-то такое от нас пытаться отожрать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о том, зачем нужны искушения.
Тут я бы спорил, потому что когда вы говорите, что Бог не искушает, вот, например, там идут евреи по пустыне, водимые Моисеем, и тут вот манна небесная. И дальше ее столько, что им говорится, вы запас-то не собирайте, завтра будет новое. Но падает ее явно больше, чем они в состоянии употребить. Понимаете, никто же не выдал физиологически разумную норму в отдельном контейнере каждому, это еврею. Конечно, возникает соблазн и искушение собрать остальное. И тут никакого дьявола нет. Тут сам Бог подбрасывает тебе это самое искушение.
Ну, на самом деле, здесь какого-то прям уж особенного искушения нет.
Здрасте.
Шел я голодным.
Все равно все на следующий день испортилось. И вдруг упала вот эта вот гора. И я не верю в то, что завтра может быть уже. Я себе собираю.
Более яркий, мне кажется, пример, самый известный, это пример Авраама. Вот, когда действительно сам Бог, там вообще никого больше не было. Вот есть Бог и есть Авраам. И действительно Бог подвергает Авраама такому испытанию, какому, в общем, не дай Бог кому-нибудь из нас когда-нибудь оказаться подвергнутым. То есть Авраам знает, что он говорит с Богом, и Бог повелевает Аврааму принести ему жертву своего собственного сына, которому он сам ему дал. Вот это как бы искушение и испытание. И тут как бы один из вопросов, который так ярко звучит, неужели там Бог не знал, зачем ему так вот надо было мучить Авраама, неужели Бог не знал, как поступит Авраам? Бог-то знал, Авраам не знал. Вот. И тут вот как раз с Авраамом происходила та самая работа, которую вот... И не то, что даже Бог потом говорит, да, ныне вижу я, что ты послушался меня и не пожалел сына своего единородного. Бог и так это знал, что он не пожалеет. Но представляете себе, каким Авраам вошел в это испытание, каким он из него вышел. То есть он и так-то полностью, как мы видим, доверял Богу, но здесь вот его доверие Богу проверялось до самого донышка, что называется. И вот когда он все прошел, и вот его, надо понимать, что его отношения с Богом, даже вот в ситуации Авраама, вышли на качественно новый уровень. Понимание того, какой он Бог, это же тоже важно, понимаете? Ну вот как бы не то, что даже укрепились, я бы вот не употреблял, хотя это слово тоже можно употребить, но вот как мы любим кого-то, а потом, значит, наша любовь может приобрести некое новое качество. Вот я люблю эту женщину, а потом она родила мне ребенка. И она для меня стала не просто вот любимой женщиной, а она для меня стала матерью моих детей. Вот это действительно некое новое качество. Так и здесь вот Авраам, безусловно, у меня нет слов, чтобы описать это, но, безусловно, он приобрел некое новое качество. При этом, вот в отличие от того же Иова, где дьявол служил орудием Божьим, когда у Иова были отняты дети, когда у него было отнято богатство, когда у него было отнято здоровье, когда он прошел через предательство жены, через отвержение друзей, вот, то есть, и все это как бы было посредством сатаны, то в случае Бога и Авраама мы видим, что Бог ничего Авраама не забирал. Он просил его сделать нечто.
Забрал, вот,
как ну, это? Что он у него забрал?
Сына просил.
Он не забрал, просил.
Просил, да.
Просил,
да.
И не забрал.
Нет, на момент
вот если бы на момент, тот момент он забрал, да, но он же не забрал.
В итоге нет.
Вот, да, то есть дьявол реально забрал детей у Иова. Как бы конкретно дети Иова погибли. А сын Авраама не погиб.
Но на момент постановки проблемы Авраам был уверен.
Да.
В том, что
да, он
сын
уверен,
должен
да, погибнуть. Ну, да. Поэтому вот так, да.
А те соблазны, о которых говорится в Евангелии, что должны прийти соблазны, но горе тем, через кого они приходят, это то же самое, что искушение?
Да, как раз вот здесь речь идет о внешних искушениях. Да, внешних искушений, конечно. Вот,
то есть знаете, мы можем сказать, что типа внешнее искушение – это однозначное зло, а внутреннее искушение – это наше развитие.
Ведь должно же прийти соблазном, да? Должно, сказано в Священном Писании. Мне кажется, здесь мы очень давно как бы ходим вокруг того, что, может быть, пора нам из молитвы «Отче наш» вытащить слова про искушение и «не введи нас во искушение». Как бы вот что значит «не введи во искушение»? То есть не пошли нам искушений? Вот святые отцы, на самом деле, это место трактуют, на самом деле, не просто, чтобы у нас не было искушений, а о том, чтобы мы не впали в это искушение, то есть чтобы мы не поддались
не
этому искушению. Да, то есть вот...
Введи как инсайд. Внутрь,
ну, да. Чтобы
не оказаться...
Позволь мне, помоги мне преодолеть те искушения, которым должно прийти. Что такое слово «должен»? Да, это значит, как бы в божественном замысле это должно произойти. Вот точно так же, как Маугли, значит, там ходил по своим джунглям, а потом вышел к людским поселениям, увидел женщину. Вот, и это должно было с ним произойти там по замку. А вот как он это там преодолевал, что он там с этим делал, принял ли он решение через это там вернуться к людям, ну, я не знаю, почему всплыл мне этот пример, это не домашняя заготовка. Вот, то же самое и со всем остальным тоже. Вот, допустим, апостол Павел пишет: «Могу жить в богатстве, могу жить в бедности». Значит, может такое написать человек, который никогда не жил в богатстве или никогда не жил в бедности? А ведь и богатство, и бедность являются искушением для человека. Вот раз он такое написал, значит, он и через оба эти искушения, и богатством, и бедностью, прошел. Вот, и так далее. Вот, иногда это искушение является такое вот, как внешний фактор, постоянным. Тот же апостол Павел: «Дано мне жало в плоть, ангел сатанин, дабы я не превозносился за множество дарований, данных мне Богу», пишет апостол Павел. То есть есть некое постоянное воздействие, которое позволяло апостолу Павлу помнить о том, кто и что, и кто он.
Это была болезнь?
Есть разные толкования. В данном случае я не хотел бы на этом заострять внимание. Вот по-разному трактуют толкователи это место. Но важно, что есть некий привнесенный фактор, жало в плоть, ангел, сатанин, который, значит, соответственно, апостолу Павлу постоянно нечто напоминает, чтобы он не превозносился. Вот, то есть это важные такие моменты, они могут быть разовые, могут быть постоянные, могут быть, у кого-то вообще их может не быть, это не значит, что каждый из нас по жизни подвергается всему перечню прескуранту искушений по жизни, одного одного, другого другое, вот, и точно так же, как светское образование может проходить по-разному, это может быть, например, латынь, или там греческий язык, древние языки, как в классической школе. Это может быть математика, там, как, допустим, в ныне принятой советско-российской там, школе, следом за Ломоносовым, да, математику уже затем учить нужно, что оно ум в порядок приводит. Это может быть еще что-то. Там англосаксонская школа, это вообще третья школа там, образования. Вот. Но так или иначе, необходим некий комплекс, значит, воздействий на ребенка, подростка, юношу, чтобы он там был образованным. То же самое и для нас. Он может быть разный, этот комплекс воздействий. У одного через одно идет искушение, у другого через другое. Вот. Но не можем мы стать людьми, не проходя через искушение. Тогда... как внутренние, так и внешние.
Так, нет, все равно тогда получается как-то запутанная картина. С одной стороны, мы говорим, что искушение действительно вот в основном через дьявола, там, от зла и горе тому, через кого это искушение пришло. А с другой стороны, а не будет искушений, тогда не будет и человека, да. Тогда не будет и христианина. Тогда за что, собственно, осуждать-то того, через кого это искушение вошло? Спасибо тебе большое. Ты учитель, ты наставник. Если бы не было тебя, из меня бы никогда в жизни не получилось христианина.
Ну, когда мы говорим горе тому, через кого соблазн приходит, здесь, конечно, речь идет о том, что... ну вот представьте себе, вы, ведь опять, как я уже сказал, могут быть очень разные условно-педагогические, кто такой педагог, детоводитель, соответственно, мы то же самое, нас ведут по жизни, это может быть очень разная педагогика, понимаете, это может быть педагогика более или менее щадящая и продуманная, а может быть агрессивная и на выживание, да, какие-нибудь там,
слушайте, вот у вас
Голдинг с его повелителем мух, это тоже, в общем, педагогика.
Примеры, да? Из Маугли, а у меня перед глазами почему-то сейчас стало это Валентина Кузоватова, помните, и протягивает там стиральный порошок, а она так рукой: нет, не возьму, останусь со своим прежним. Вот, пожалуйста, тоже искушают. Ровно то, о чем вы говорите. Там, предложить молодому человеку сигарету, предложить молодому человеку алкоголь, предложить молодому человеку, не дай бог, наркотики, он... как созревший личность должен сказать вот это вот «нет», ладонью отодвинуть это все от себя, преодолеть это искушение.
Ну, а если он... нет, понимаете как? Ведь искушение, если ты становишься оружием Божьим, орудием Божьим, как, собственно, искуситель, то все равно тебе горе. Потому что, ну да, не знаю, Бог, значит... как там в Священном Писании, скажу рабу моему Навуходоносору, чтобы он там разрушил Иерусалим. Или Господь, сказано опять в Священном Писании, в Ветхий Завет, ожесточил сердце фараона, дабы вывести Израиля из Египта. То есть, да, есть, к сожалению, люди, которые становятся по каким-то причинам, по своим личным ли качествам, или еще. Вот есть Иуда, например, да, который предал Спасителя. Это было промыслительно, безусловно, без Иуды не было бы, наверное, там, креста, смерти, воскресения, нашего спасения. Но мы не можем сказать ему спасибо, да, это же горе Иуде. Он пошел, удавился и так далее.
Это отдельный вопрос, и мы к нему еще вернемся в следующей части нашей программы. У нас сегодня в студии протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор молодежного портала «Наследник онлайн».
Вечер воскресенья на радио «Вера».